Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Мы продолжаем серию бесед о психологическом аспекте методики интегрального воспитания человека. То есть помимо психологического, там есть еще разные другие, которыми уже будут заниматься специалисты, экономисты или там те, кто театральным искусством занимается, или воспитательными какими-то практиками и так далее. У меня вопрос сразу. Мы говорили, когда говорили про детское воспитание, говорили о важности подготовки вообще к каждому дню. Вот и говорили о том, что подготовка начинается с вечера. Вот для взрослых людей подготовка имеет значение? И как она должна, в каком виде она должна быть?
И для взрослых, и для людей самое главное – это подготовка, и без этого нет усвояемости материала. Тем более наш материал, когда он находится в таком отрыве от нашей действительности, когда мы желаем перейти совершенно на новый уровень связи между нами, взгляда на мир, на себя, то, естественно, подготовка, она определяет все. Так что готовиться надо с вечера. Нам необходимо задавать домашние вечерние задания, с которыми все в группе одинаково ложатся спать, и все одинаково встают. И непосредственно перед уроком мы тоже должны включать их в одинаковую подготовку. И только после этого проводить занятия. Когда мы знаем точно, что все направлены и подготовлены, и, в общем-то, у всех единый взгляд, все уравновешены, потому что мы же должны привести их к интегральности. А она предполагает, что к этому они уже будут как-то тянуться в течение какого-то определенного времени до урока. И сам урок уже будет приходить на ее уровне, на интегральном уровне. Поэтому здесь подготовка, она самая важная, определяющая часть.
А когда вы говорите «домашнее задание», ну, тут же представляется какой-то тетрадь, там, ручка. Что вы имеете в виду?
Нет, имеется в виду, это может быть даже какая-то песня. Это может быть какой-то клип. Это может быть маленький фильм, статья. Неважно что. Чтобы человек настроился на то, что снова вышел бы вот на этот уровень общности, единства. И после этого шел спать. С чем он идет спать, самая последняя мысль перед сном, она определяет всю ночь. И тогда он встает совершенно с этими определенными мыслями, это очень важно. И далее, то же самое утром, когда он встает, самые первые мысли его очень важны, во что он включается, и затем уже перед уроком, где-то минут 15 перед уроком, может быть, нам уже достаточно даже такого краткого времени для того, чтобы снова включить их в это состояние.
То есть любой день нужно начинать вот с этой настройки на интегральность, на объединение.
С вечера.
С вечера.
Так в Библии сказано, и будет вечер, и было утро, день один. Это не просто так. Угу. Потому что день начинается на самом деле с вечерней подготовки, с правильного отхода ко сну, который дает человеку желание, мысли, накапливает ему весь потенциал на следующий день.
Бывают такие состояния, когда, ну, разные обстоятельства, когда у человека не получается, ну, поспать. Я знаю, что, ну, вы рекомендовали все-таки хотя бы 15 минут, там, хоть полчаса для переключения все-таки, для завершения дня. Стоит человек, вот как, или это не важно вообще все по большому счету, стоит человек хотя бы на полчаса лечь поспать? Если он там работал, предположим, или еще, или
это зависит от людей, но в принципе, если человек занят серьезным таким нравственным трудом над собой, работой над собой, то я бы советовал бы где-то в середине дня выделить это время, причем потренироваться по определенной методике, когда человек действительно может уснуть на 15 минут, на 20 минут, и при этом чувствовать себя, как после продолжительного хорошего сна. В нашей работе это необходимо, потому что все время, находясь во внутренних напряжениях, вверх, в единение с такими усилиями, обычно сверх наших обычных усилий, внутренних напряжений, ментальных, чувственных, то человек должен отдыхать. он должен отдыхать. Нам надо с этим согласиться, и надо дать ему обязательно... Важнее не доспать ночью, но поспать днем.
У нас мы говорили о том, что эта программа состоит, ну, условно, из двух частей. Первая часть теоретическая, которую мы назвали образование, и вторая часть практическая, которую мы называем воспитание. И в одном и в другом случае участвуют преподаватели. Да. В первом случае это преподаватели, во втором это инструктора. Вот давайте немного вот про преподавателей, что это за работа, что это за люди. Как, по опыту мы знаем о том, что если человек просто вот висит один где-то, если у него нет собственного сообщества, у него, ну, просто нет сил преодолевать вот эти все сложности, которые есть.
Конечно.
Преподаватели, они должны быть объединены в какие-то группы как-то?
Есть. Во-первых, это единая система, которая готовит преподавателей. Не просто преподавателей, они дифференцируются между собой по уровням, по специализациям, по вообще ведению всего. Есть воспитатели, преподаватели, есть помощники, есть методисты, есть разработчики планов. Вокруг них существует огромное количество людей, которые занимаются изготовлением клипов, фильмов, статей, учебников и художественной литературы на эту тему, песен, музыки, танцев, игр и много-много прочего всего. То есть это не просто какой-то преподаватель, а это огромный, я бы сказал, комбинат. Во-первых, по производству этих людей, потому что все они должны понимать свою интегральную взаимосвязь. Они должны, исходя из этого, создавать все, что они делают. И сами преподаватели, они должны постоянно проходить курсы. Они постоянно должны обмениваться опытом, они постоянно должны готовить себе и, как они, такую же и замену, и дополнительные силы. Так что, несомненно, преподаватель, он не один существует. Он существует в очень жестких рамках, кстати говоря. Он обязан учиться и обязан учить. Он обязан давать постоянные свои советы, мнения, идеи, креативщикам, которые создают весь этот материал. То есть у них серьезная, большая и, главное, многосторонняя нагрузка.
Мы говорили о том, что оптимально это группа из нескольких десятков человек, и вот в этой группе преподаватель один или их двое, или это какое количество вот людей вам кажется оптимальным?
Вы понимаете, это смотря на каких занятиях. Если мы имеем в виду занятия не по воспитанию, а по образованию, да, где идут фронтальные занятия, изучается материал, смотрятся какие-то, может быть, образовательные фильмы, кадры, то там достаточно одного преподавателя, потому что дело идет с материалом и по материалу. А там, где уже мы включаемся в обсуждение, когда существуют дискуссии, выяснения, и сама группа делится на много разных частей, на обвиняющих и обвиняемых, на пассивных слушателей, активных каких-то посторонних участников и так далее. То есть если мы ставим какую-то сценку, типа суда или типа какой-то игры в нескольких командах или мужскую и женскую часть, то в таких случаях нам надо уже не один преподаватель, и, может быть, даже преподаватель женщина и преподаватель мужчина, и вообще, может быть, даже еще и большее количество людей, для того, чтобы уравновесить эту систему и дать ей возможность правильно манипулировать. Так что это полностью зависит от самого объема, от темы, класса и так далее, уровня.
Важнейшим принципом в группе, одним из важнейших принципов, мы говорили, равенство между людьми, вот, которые объединяются в группу. А преподаватель, в отношении преподаватель и ученики, вот этот принцип равенства, он сохраняется? Или там как-то по-другому надо выстраивать?
Опять-таки, образование преподается от старшего к младшему. Угу. То есть учитель, преподаватель должен обладать действительно соответствующей харизмой, он должен держать группу, он должен повествовать, так сказать, как ученый, профессор, преподаватель относительно своих студентов, учеников. И здесь могут быть обсуждения, споры, это все естественно. Это, так сказать, демократия при понимании того, что есть преподаватель и ученики, студенты. Это нормальное дело. Но кроме этого проводятся занятия именно по, как бы, лабораторные, практические, когда те же полученные данные, знания, после того, как они закреплены, должны обсуждаться между учениками. И тогда, может быть, не тот преподаватель, который им преподает, желательно другой, чтобы они относительно того преподавателя не потеряли чувство уважения и важности. Другие, так сказать, лабораторные работники совместно с учениками, со студентами проводят уже практические занятия, когда они прожевывают, просто очень хорошо прорабатывают этот материал для того, чтобы он был всесторонне усвоен. И здесь существует, поскольку у нас любой материал, он живой, то есть он говорит о живом человеке, о его внутренних проблемах, изменениях, трансформации, особенно если это дома, это дети, если это семья или взаимоотношения в обществе, на работе, то где бы ни было, то здесь, конечно, очень серьезные лабораторные работы, есть практические занятия. И тут мы можем подключать даже еще и дополнительных специалистов, которые будут нам, провокационников, которые будут провоцировать определенные сценки за или против всевозможных этих выступлений, методов поведения, наоборот, их как-то делать более выпуклыми, заострять углы для того, чтобы максимально четко понять материал и приспособить себя к нему. То есть адаптировать его в себе. Причем здесь можно использовать очень много всяких методов воздействия на этих людей, на студентов, чтобы вывести их из себя и привести их в самую настоящую их форму. То есть возмутить, сделать внутреннее возмущение в них, для того, чтобы они максимально стали на какую-то одну из позиций, и затем начинать выяснять.
Мы все время сравниваем вот то, что сейчас происходит, с тем, как предстоит сделать.
Я бы сказал, что дело в том, что вы видите, это как у артистов. Угу. Артист, он набирает роли, то есть лица, портреты. Вот вы ему точно скажете: а сейчас сыграй мне барина, а сейчас сыграй мне холопа, а сейчас сыграй мне там дворянина и так далее. И он тебе сразу же воплотится во что-то. То есть у него заготовлены внутри определенные образы. И он в них просто входит и оживляет. То же самое нам надо сделать здесь. Мы все работаем по картинкам. Вы же, как психологи, это все прекрасно знаете. Особенно то, что с нами сделал Голливуд. Так вот, мы должны здесь дать человеку трафареты поведения, модели поведения, и чтобы он в них вжился, и чтобы они были настолько у него уже внутри разработаны, модели интегрального поведения, модели правильного взаимодействия, чтобы он в любом случае жизни мог с легкостью в них вжиться, но разница в том, что не играться, а через них, когда он начинает играться, он начинает все-таки приводить себя в соответствие с ними, отождествляться с ними. Так что все равно без этих промежуточных состояний одевания в какие-то образы не обойтись. И нам надо это делать. На это требуется много практических занятий. Но люди любят этим заниматься.
Ну да. Единственное, здесь, видите, у меня в одной из бесед вы говорили о том, что здесь все очень мягко должно быть. Но когда человек сталкивается с каким-то, с какой-то гранью, которую ему тяжело принять, там же будет, будет больно принять образ некоторый.
Да.
И что тогда?
А дайте ему противоположный. Угу. И вы увидите, как он из него потом перескочит обратно.
А, то есть не просто, а чтобы еще они противоположные были.
Да, переигрывали все время, конечно.
Угу.
Если тебе не нравится кто-то,
да.
А вот сейчас ты его сыграй.
Да, вот это интересный принцип. У меня следующий вопрос по критерии оценки эффективности работы преподавателя. В обычной жизни, вот сейчас то, что существует, там или деньги просто перестают ходить к нему и платить, либо признание коллег, в общем, ну, такое основное. Вот собираются там эти преподаватели, признают, значит, если нет, значит, нет. Мы можем какой-то мониторинг проводить вообще внутри группы? Соответствует преподаватель, ну, как бы... Он интересен, он несет что-то с собой или нет? Или мы не можем подвергать вот сомнению, так сказать, квалификацию преподавателя?
У нас выясняется и классифицируются преподаватели в процессе работы. Запускается, допустим, 20 преподавателей, эрзац еще. И затем в процессе их работы с группой мы видим, что этот годится на такую работу, этот на такую и так далее. И вот они перестраиваются. И так это не сразу, но где-то в течение нескольких месяцев каждый находит свое место, свой конек, свое хобби, и группа начинает правильно под ним работать, и он начинает одновременно с этим разрабатывать методику, писать всевозможные конспекты, методички и участвовать в создании всякого дополнительного материала, вспомогательного, учебного. То есть мы видим, что тогда он попал, так сказать, на свое место. А есть такие, которые, ну, тянут, что называется, но нет какой-то внутренней экспрессии, вот не фонтанирует. Все равно надо пытаться добиваться состояния такого, чтобы для человека эта работа в группе ни в коем случае не была работой. Потому что здесь ты создаешь новое общество, ты творишь, ты как бы находишься на уровне Творца. Ты из животного создаешь человека. Не, конечно, это не ты, но ты вызываешь такие силы в объединении, которые таятся в нашем объединении, которые делают из них собирательный образ Адама. И поэтому нам необходимо все-таки видеть преподавателей вдохновенными и вдохновляющими. Иначе это будет безжизненная какая-то структура, группа, которая просто потихонечку как-то свянет. Мы за этим следим. И меняя преподавателей, можно к этому прийти. Кроме того, в группе они все равно меняются. Ведь это как в высшей школе, там все идет по специализациям. И поэтому каждый преподаватель, он на своем месте. Поэтому в группе не находится один и тот же с утра до вечера или несколько их. А они по дисциплинам как бы.
Здесь, видите, важно уточнить такой момент, что мы об этом говорили в одной из передач, но тем не менее человек устроен, ну, одной из функций эгоизма – это компенсация, комплекс неполноценности, так называемый. То есть человек стремится компенсировать в своей деятельности слабые свои черты, что противоречит общим интересам. И, допустим, как это проявляется на радио, каждый второй ведущий обладает дефектами речи там, и так далее. Но у них огромное желание, они на этом желании залезают. То, что на телевидении прорываются люди с внешней там, которые выглядят черти как и так далее. Вот здесь же тоже будет работать тот же самый. Будет прорываться человек, который будет пытаться компенсировать или интегральность опять.
Нет,
это выровняется.
Во-первых, вот мы видим, что внешность не имеет значения. Угу. Бывают такие... Есть среди наших преподавателей такие, я не хочу намекать даже внешним видом, потому что сразу же это определят, но совершенно неприятные, не притягивающие, несимпатичные даже. Даже, я бы сказал, с манерами очень простыми, чересчур такими, но когда человек занимается вот этой внутренней работой, он вдруг начинает как бы, ну, как в своем родном человеке, он начинает как-то это, ну, не любить, по крайней мере, но принимать это мягко. Его это не отталкивает. Он даже видит в этом какой-то шарм, что ли. Есть что-то такое. Так что я не думаю. То же самое и с женщинами. Если выступает, если проступает наружу искренность, то все остальное уходит на второй план. Да.
Но мы сейчас постепенно подходим к вопросу, которым, видите, так это самое. Это матрица. Существует матрица какая-то этого воспитания? Ну, допустим, я приведу пример, что я имею в виду. Допустим, психотерапевтические методики, они основываются на каких-то основных понятиях. Там 10 основных понятий, какая-то матрица, этапы пути развития. Ну, приведу пример. Допустим, если мы говорим про гештальт-терапию, которой занимаемся, это очень распространенное в мире. Там есть понятие цикла контакта. Это этапы, которые проходит любой человек в опыте. Ну, просто наблюдали, как человек ест. Он, как он готовится, как он выбирает еду, потом как он ее ест, и как потом сидит довольный или недовольный. И вас в основе вот этого деятельности человека в группе лежит вот это 4 этапа, тоже 4, откуда-то все время цифра вылезает. Кто-то пытается 5, 4, сколько этапов вообще согласно закону природы? Их 4, 5, 7, 10, сколько?
Их 4 этапа, которые исходят из 5-го, из высшего, из нулевого. Мы считаем так, нулевой – это самый первый уровень, это сама природа. И потом 4 стадии развития желания. Его конечная форма – это 4-я стадия. Значит, всего лишь как бы 5. Но первую мы не учитываем, потому что она задана, она не в нас, она свыше, от природы к нам. Это 4 этапа развития желания. И на самом последней стадии развития желания мы его уже ощущаем как наше, как я, как мое. И не определяем его как нечто пришедшее к нам, а возникшее в нас.
Когда мы говорили о курсе истории эволюции эгоизма, мы можем говорить вот в этой истории про эти 4 этапа?
Конечно, вот мы находимся на этой
истории. А вы можете их сказать, что это за этапы?
Это неживая растительная животная природа, и сегодня мы находимся на 4-м этапе, на этапе развития человека. То есть из нашей сегодняшней природы мы еще на сегодняшний день относимся к животному уровню, потому что заботимся о нашем животном теле и всем, что вокруг него. Поэтому это уровень животного. Только более усовершенствованное, конечно, животное, но все равно животное. Потому что все проблемы, все наши заботы, они внутри нашей этой жизни, животной. Пока живет это тело, и чем оно живет, это нам важно. А человек – это, как мы говорили с вами уже, это собирательный образ, Адам, когда мы собираем все наши чаяния, мысли, желания и поднимаемся выше нашей природы, объединяясь. То, к чему нас природа сегодня вызывает и заставляет, побуждает. Так вот этот вызов природы, если мы на него отвечаем правильно и двигаемся к этому правильным путем, то мы приходим к интегральному состоянию нашему «человек», где наши все желания, помыслы объединяются вместе, мы ощущаем совместно это желание и этот разум новый. Это находится на уровне выше, чем животные. Настолько, что мы, адаптируясь там между собой, перестаем ощущать практически наше животное существование. Мы заботимся о теле как о животном в той мере, в которой ему необходимо существовать, то есть питание, секс, семья, это все мы сообщаем телу в мере его потребности, а все остальные его потребности мы поднимаем до уровня единства, единения, интегральности, взаимного поручительства и так далее. По-разному можно это называть. Так вот, это 4-й этап, которого мы должны достичь. Сегодня весь этот кризис, он и является таким вот краеугольным и очень критическим, это точка бифуркации, на самом деле, которую мы должны пройти, и, надеюсь, мы пройдем ее более-менее гладко. То есть осознанием, что мы обязаны подняться на следующий уровень.
Когда выдаешь информацию о любой структуре, о любых свойствах, которые структурированы у человека, сразу возникает вопрос, наверняка на этих группах, а я, а у меня какой сейчас этап, там, а я чему соответствую?
Что у всего нужно? Человечества сегодня этап перехода от третьей стадии к четвертой. Конечно, и в них, и в каждой стадии есть свои подстадии. Допустим, человек, если мы говорим не о неживой растительной и животной природе, и человек, то на стадии самого человека, как мы развивались, то мы тоже существуем десятки тысяч лет, даже сотням. И развитие по этой исторической оси мы можем тоже оценить как первую, вторую, третью стадию, и сейчас четвертую. То есть, ну, вот, допустим, где-то начиная с XVI века, окончание Средневековья, начиная там техническая революция, развитие культур, наук и так далее, это все уже третья стадия. До этого она была, то есть животное как бы. Там, где человечество начало интенсивно заботиться о себе как о животном, о своей этой жизни озаботилось. Это буржуазные все эти революции, капитализм в конечном итоге. А до этого оно находилось на растительной стадии. И действительно, мы видим это средневековье, древность, это все вот такого вот растительного типа, характера развития. Ну, а до этого вообще на неживом, что называется. Это только лишь вот такое вот с помощью малых сил, эффективности труда такой невысокой, когда человек заботился, мог заботиться только о том, чтобы прокормиться, прокормить себя и не более того.
А когда мы говорим вот про эти этапы, у них есть характеристики какие-то, ну, основные, предположим, ну, просто чтобы понимать вот эту эволюцию, допустим, основная характеристика неживого уровня. Мы просто можем с камнями как-то сравнивать, с минералами или...
Да, это когда человек обладает очень маленьким эгоизмом, который еще не побуждает его на связь с другими абсолютно никак. Когда он существует пассивно в природе, не меняя практически ничего вокруг себя, а только со своими руками или с примитивными орудиями труда обрабатывает там немножко землю, практически даже этого еще нет, и добывает себе пищу. Это неживой уровень развития. То есть, когда он неживой, так как он и называется, то есть несовершенствующийся, находящийся все время на одном уровне, еще не растущий, как следующий растительный уровень.
А растительные характеристики
уже растет. Но, как мы говорим, еще растение. То есть у него еще не хватает движения вокруг, на завоевания, на всевозможные какие-то преобразования. Он преобразует вокруг себя пространство, но как растение, которое пускает корни, берет от всего, воюет, завоевывает что-то, но это все в очень ограниченном виде, поскольку его эгоизм, вообще его возможности, ему не позволяют все равно проглотить то, что завоевал. Поэтому нет смысла вкладывать такие силы, и силы страдания, риски.
А если мы про следующий вот этап, который мы называем животное?
Животный этап – это в первую очередь развитие технологии. Угу. Это то есть вне себя я начинаю развивать инструменты, с помощью которых я начинаю завоевывать мир. Это вплоть до космоса. Начиная с печатных станков там, и прочих дел. Это со средневековья. На самом деле, средневековье – это был непростой уровень развития. Это довольно бурный период. Просто он зарождался вот в таком вот внутреннем виде. Но сегодня мы понимаем в наших исследованиях, что в то время происходили очень интересные и такие скрытые, но мощные процессы зарождения следующего этапа. На прежних этапах мы не можем особенно это подчеркнуть, потому что разница маленькая между землей и растением. Угу. Слишком большая их связь. Они содержат друг друга, они превращаются друг в друга и так далее. И разница небольшая. А вот между растительным и животным состоянием огромная разница. Разница в свободе воли, в передвижении, в собственном пространстве, в завоевании пространства и так далее. Это если мы говорим о растении и животном. И, соответственно, этим во внутреннем развитии человека. То есть, когда люди рванулись буквально в завоевание земель, раскрытие новых площадей, завоевание природы, изменились это вспашка земли, сельское хозяйство, более интенсивные всевозможные, да все, ремесленники, города, разделение людей на ремесла, на группы, на кланы. Это все теперь, затем движение за парламент, за свободу, за совещательство и так далее, палаты всевозможные там. То есть во всех, на всех своих уровнях человечество стало активным по сравнению с прошлым состоянием. Причем эта активность возрастала в нашем 20 веке, в прошлом. Она достигла вообще... То есть объединение, мы пришли к интеграции, к взаимодействию эгоистическому. Это являлось предпосылкой к новому уровню. И где-то начиная с середины 20 века уже он начал проявляться. Вот этот Римский клуб и прочие уже организации международные начали замечать, Вернадский в России, конечно, начали замечать, что проявляется холистический уровень в природе и вызывает, соответственно, этим воздействие на общество. Если мы не будем ему следовать, то мы будем страдать от неравновесия с природой. И об этом уже начали многие тогда писать, говорить, кто каждый на своем уровне. Некоторые на уровне биологии, социологии, политологии, минералогии там, и так далее, а некоторые на уровне уже чисто общественного развития или даже экономического и финансового. Мы различаем экономику и финансы, это две разные большие функции человека. Так вот, это все накапливалось, возникали предпосылки для перехода на следующий уровень, но эти предпосылки начинались, как любое движение в развитии, оно начинается с малых возмущений. Затем они возрастают, пока достигают состояния, когда невозможно останавливаться уже, пребывать в прошлом состоянии, и тогда рывком происходит рождение на новом уровне. Так вот, эти были все побуждения, начинались они с кризисов, ну, маленьких кризисов. Немножко начала барахлить педагогика, немножко общественные отношения, немножко... финансы, но немного. Немного там всевозможные системы остальные. Брачные связи начали рушиться немножко. Постепенно возникли наркотики. До этого был алкоголизм, но наркотики пересилили это, перебили. Террор вдруг начал проявляться. То есть человечество начало показывать нервозность вследствие неудач во всех своих системах, потому что мы создали все эти системы эгоистическими, дискретными, зацикленными на каждого из нас. Вот это твое, вот это мое, и не лезь. И так каждый сохраняет свою свободу, свое какое-то личное пространство, а здесь начинает природа показывать нам, что она рушит все эти границы между нами, разбивает стенки. И мы входим снова в какое-то общежитие, к которому мы не хотим и не готовы. Мы когда-то были готовы к нему, когда мы были маленькими и почти не эгоистами. Тогда нам было все равно. Одна семья или один колхоз, не колхоз, но деревни там, ну, и так далее. Поселения всевозможные. Это все было понятно, что люди не запирали двери и вообще жили очень похоже и дружно. И у огромной семьи, родители, дети, внуки, и все было одна комната. Они не стеснялись и вот так вот жили. А сегодня это совсем по-другому. И когда на этом фоне огромного эгоизма, который нас разделяет, когда каждый хочет уделиться в свою отдельную квартиру, скрыться за компьютером и за телефоном, и как можно меньше контактить с другими, когда люди не объединяются в семьи, а только... соединяются на какое-то время ради секса и разбегаются, то вдруг природа начинает рушить все наши эти перегородки, отдаления друг от друга. И вот это кризис, конечно, самый большой. Мы пытаемся его любыми путями, конечно, оттянуть, исказить. Но он проявляется на более низших ступенях. Там, где мы все равно взаимосвязаны между собой. Это, ну, сегодня уже нет кризиса в семьях, потому что разбиваются семьи, и все. Больше половины семей все равно уже не семьи. И строить семьи не желают. До 70% доходит этот процент нежелания создавать семьи. Так что это все, я бы сказал, сегодня это нормально. Наоборот, дружная семья, когда выходят замуж, женятся, создают семью, дети, и все это так красиво катится вперед, это какой-то анахронизм. Наркотики, мы как-то с этим соглашаемся, потихоньку приближаемся, мы боремся с этим, но мягко. Мы понимаем, что это бич, от которого не денешься никуда, потому как само общество и сама наша жизнь, она все-таки вынуждает нас к какому-то бегству куда-то. И кроме того, наркотики не опасны для общества, а для самого. Если у нас огромное количество безработных скоро будет, если сейчас выйдет на улицу 500 миллионов человек, 500 миллионов, а то и миллиард, не лучше ли нам раздавать наркотики, чтобы они спокойно себя чувствовали? Потому что иначе они будут делать беспорядки. Это будет ужас, что. И мы видим, что происходит с этими революциями в мире. А наркотики стоят дешево. Сегодня можно это просто бесплатно раздавать и успокаивать всем население. Это будет намного дешевле, чем вообще поднимать пособие, обучать, что-то делать. То есть мы видим, что постепенно это как-то подойдет к такому решению. Второе. Третье. Это проблема в воспитании. Поскольку падает демография эта вся, и меньше заботы о детях, родители согласны их вообще оставлять где-то. Дети вообще не испытывают никакого влечения к родителям. Разница между ними становится все больше и больше. Ощущение того, что мы теряем следующее поколение, оно маленькое. И дадим ему хорошее воспитание, плохое. Ну, что можно сделать? Знаете, вот так вот мы отталкиваемся от этого и тоже не замечаем. То есть у нас получается, что все кризисы, которые прошли по нам, они как-то... Ну да, есть, наверное... Но они не ощущаются как огромные удары, когда человек видит, что во всех областях своей деятельности, жизни, он просто в банкротстве. И здесь возникает уже напоследок, поскольку мы говорим, что развитие всегда от слабых, от малых воздействий и больших, как мы в наказании, допустим, ребенку, потихоньку, убеждениями, а потом и чем-то более, так сказать, вменяемым. Внушаемым. Так вот, здесь мы попали сейчас под очень серьезный пресс, потому что здесь уже речь касается нашей жизни. Дело в том, что мы вышли на два уровня очень серьезных нашего несоответствия природе. Это в нашей общей интегральности, когда мы обнаруживаем себя противоположными природе, противоположными заданной ей системой, быть полностью связанными между собой, а мы стараемся от этого как-то уйти. Мы понимаем, что это хорошо было бы для нас, но мы не понимаем, как это сделать. Мы понимаем, что если мы по всему миру соединимся в воспитательных рамках, в учебных рамках, в технических, в педагогических, там, в культурных и во всем, то, в принципе, наверное, нам будет лучше, легче. Но как это сделать, вопреки нашему эгоизму, мы не в состоянии. И тут возникает проблема. Если вы не в состоянии, то у вас нечего будет кушать. Очень просто. Вы не сможете себя обеспечить самым необходимым. Самое необходимое – это питание, безопасность, отопление, жилье.
То, что это здоровье физическое.
Да, и здоровье болезнь. Физическое. Uh-huh. Пятое, да, вот я, что я забыл. Да. Вот эти пять непременных условий для жизни, для выживания. Так вот, сейчас мы находимся под таким прессингом природы, что если мы ей не будем соответствовать, мы себя не сможем этими 5 пунктами обеспечить, требованиями. С одной стороны. И сюда же входит экология, как безопасность. Угу. Так вот, мы ощущаем себя в первую очередь сейчас в поражении относительно пропитания и экологии. Но они взаимодействуют между собой, потому что одно на другое влияет. Вот эти переживания, эти страхи, тревоги, они подтолкнут человечество все-таки что-то предпринять. А если мы не предпримем, тогда уже наше противодействие с природой, противостояние, оно приведет нас уже к страданиям на самом деле, к войнам, к уничтожениям и так далее, к разрухам. И все равно после этого тогда мы уже оценим правильно, что другого выхода у нас нет. Мы обязаны
объединиться,
достичь вот этого 4-го уровня развития.
Подождите, вот сейчас я по поводу 4-го хочу уточнить. Когда вы описывали вот этот вот 4-й период, то есть вот то, что вы описывали, кризис, это переход от 3-го к 4-му, да? А 4-й, он как называется? У него есть название?
Адам, интегральное человечество.
То есть это и есть интегральное... А у него есть характеристики, вот, ну, как вот мы перечисляли основные характеристики предыдущих периодов?
У этого уровня одна характеристика. Угу. Это движение к обобщению, к общему человечеству, к взаимному слиянию, интеграции всего того, чем оно занимается. На всех уровнях. То есть культуры, науки, взаимодействия всевозможных, промышленности, финансовых, экономических связей и так далее. То есть это... практически достичь с помощью образования и воспитания, интегрального воспитания, такого состояния, когда мы можем уничтожить все границы и сделать человека действительно абсолютно свободным. Когда человек понимает и осознает, что ему надо работать только для поддержания своих вот этих 5 пунктов, требований для нормального существования, а все остальное он отдает своему возвышению интегральному, потому что в нем он чувствует абсолютный комфорт, гармонию, и, естественно, для него это становится главным. Так что это все определяет вот это будущее общество. Главное, мы сейчас не думаем о нем, не говорим о нем, в общем-то, как о переходе к нему, потому что переход к нему может быть действительно путем огромных страданий, когда нам надо приподняться над эгоизмом, мы же не желаем, и тут возникнут огромные противоречивые силы, противодействующие между собой. И могут быть вплоть до мировой войны. А можно это сделать, конечно, путем разъяснительной работы, что мы пытаемся делать.
А вот, у меня тут, предвосхищая вопросы слушателей, студентов, опять же, вопрос такой. А переходы вот предыдущие, допустим, в эволюции развития человечества, допустим, когда переходили с растительного на животное, они тоже сопровождались кризисами, какими-то страданиями?
Ну, по крайней мере... Не мгновенно, не за одно время. Они были более плавными, были более растянутыми. Потому что все периоды, самый первый неживой, он длился больше всех, как и неживая природа по сравнению с растительной.
То есть есть подобие, да, вот это?
Конечно, это одно и то же. Это просто проекция на другой уровень. Но она сохраняет свои пропорции. Поэтому неживой уровень развития человека продолжался там десятки тысяч лет, растительные тысячи лет, животные это буквально сотни лет, это где-то 5 веков, допустим, даже меньше. И наш период, он должен закончиться где-то в течение десятков лет всего лишь.
Ну, опять же говоря, почему вот человек может задать вопрос, что ну, для чего природе, он понятно, что это ну, какая-то претензия странная, но тем не менее, для чего природе вот так вот жестко затаскивать человека, почему вот...
Не только
вот...
человека, все ее части. Ага. Природа приводит все ее части от взрыва и как бы полного хаоса от начала. Тогда и не было еще хаоса. Хаос – это тоже, в принципе, какая-то структура. Значит, от начала, от этого большого взрыва, с которого все началось, и оно устремляет все к полному спокойствию, к полному соответствию между собой. Это спокойствие будет достигнуто именно тогда, когда человек достигнет своего наивысшего уровня и замкнет эту интегральную картину. То есть все, что будет разбегаться, звезды, галактики и так далее, мы сейчас об этом не говорим. Это и не имеет значения. Имеет значение, что самый наивысший уровень природы, куда она вошла, он достигнет полной интегральной замкнутости со всей с ней. Человек, включая как бы все-все.
Ну, такой детский...
Это требование природы. Ну, вот я потому как что раз... к этому она стремится. Нет. Самый главный ее закон, да, это закон равновесия всех ее частей. Любое действие стремится к равновесию. Стремится к минимальной энергии, к минимальной энтропии, к минимальному беспорядку. И здесь мы сталкиваемся с человеком, который именно он и наводит свой беспорядок, самый большой. Он единственный элемент природы, обладающий свободой воли, и он с помощью именно этой свободы воли должен прийти к пониманию того, что единственное, для чего она ему необходима, чтобы достичь равновесия с природой, гармонии с природой.
Когда вот, ну, сейчас мы эти четыре этапа описали более-менее, а вот этот пятый этап, это какой-то, вы его еще нулевым назвали, это что-то, что вообще все это регулирует,
то, что,
да?
Как мы предполагаем, существовало до большого взрыва, ага, или в большом взрыве в качестве замысла. Угу. Потому что мы видим, что все эти законы природы исходят из этого единого закона, замкнутой системы.
То есть то, что с нами сейчас происходит, это не просто так, это есть какая-то программа, которая сейчас реализовывается.
Это то, что мы обнаруживаем постепенно с помощью всех наук. Если мы, исследуя окружающее нас пространство и себя сами себя, обнаруживаем зависимости, обнаруживаем логику, обнаруживаем какие-то законы, мы этим просто уже... говорим о том, что мы существуем внутри системы законов, взаимодействий. И если мы какие-то из них не наблюдаем, или не можем наблюдать, или наблюдаем, но не можем связать вместе, это просто уже наша проблема. Но, по крайней мере, ото дня в день мы раскрываем все большие, все более широкие, все более как бы богатые между собой связанные зависимости.
Мы говорили о том, что для этого курса, в общем, целью курса является создать вот для этих людей, которые остались без работы там или вообще ее не нашли там и так далее, создать, ну, то, что называется хорошую жизнь, да? И мы говорим...
Мы, в принципе, хотели бы эту жизнь создать для всех.
Ну да.
То есть мы не желаем сделать так, чтобы те, допустим, миллиард человек, которые выйдут безработными, чтобы их чем-то занять. Мы желаем распределить всю работу между всеми людьми в соответствии с тем, как, что похоже и подобно каждому, чтобы каждый работал, допустим, 2-3 часа в день, чувствовал себя обязанным, чувствовал себя возможным отдавать обществу. А все остальное время люди бы находились бы в этом интегральном образовании и воспитании.
Я сейчас почему-то в такую детскую позицию стал, но тем не менее, хорошо, вот я согласен, вы меня убедили в том, что есть законы природы, есть эволюция, замысел и так далее. Я сейчас каким-то образом, ну, перевоспитаюсь там и соглашусь, а у меня детский вопрос. Я сейчас стану интегральным, а потом в природе еще какой-то будет этап, и мне опять нужно будет перестраиваться, или это последний этап?
Никто не знает. Никто не знает. Я не могу вам этого сказать. Какой серьезный человек может сказать то, что не попадает в рамки его ощущений и исследований? Это же не серьезно. Выдумывать что-то? Ну, на это способны там философы или там мистики, мы имеем дело с наукой и основываем все только на наших научных данных. И то, что мы не обнаружим в природе, об этом мы вообще не говорим, не принимаем во внимание. И поэтому здесь у нас остается только лишь эксперимент.
Мы говорили о том, что этот курс должен состоять, ну, порядка там 10 предметов разных должен быть. Мы сейчас вот на примере этих 4 этапов рассмотрели вот то, что называется предметом эволюции эгоизма человека, да? А другие предметы мы также должны вот в таком же эволюционном рассматривать? Или они могут быть просто как иллюстрация вот того, что мы находимся... Переходим вот к этой четвертой
эволюция, стадии. История, с точки зрения развития эгоизма, все эти исторические формы и формации, которые меняются именно благодаря эгоизму, который рывком вдруг меняется, накапливается, потом рывком меняется. И вот сменяется в течение там нескольких лет или нескольких десятков лет один вид общественной деятельности, взаимоотношений, техники, технологии, всего на другой. То есть одно ведь обязывает другое. Изменились общественные отношения, значит, появилась почта, телеграф, телефон, там, и что-то, это какие-то другие методы, другие нотариусы, взаимодействие, там, парламент и так далее. То есть все меняется на целом уровне, на целом пласте человеческих взаимоотношений. Так что здесь меняется, когда мы проходим это, мы проходим не просто историю, мы проходим социальное, политическое, экономическое, общественное, технологическое развитие, орудие труда и производства, сельское хозяйство, потому что от сельского хозяйства зависит миграция, от этого зависит демография, от этого, в общем, это все настолько взаимосвязано. Причем, что интересно, с этим увязываются еще и фазы. Ледниковый, малоледниковый период, период расцвета там и так далее. Мы увязываем с этим всю экологию, включая климат. Мы видим, что это все одна целая система.
Вот давая, я задавал этот вопрос еще раз, просто он очень важный. Вот задавая вот эту динамику, вот этот ритм, вот эти этапы, мы этим, ну для чего это? Для чего человеку вот эти, ну ощущать эти этапы?
Если я не знаю вчерашнего, я не могу думать правильно о завтрам. Угу. Я должен видеть всю эту огромную систему, которая движется, которая додвигалась, что называется, она довела нас до сегодняшнего состояния, и в чем сегодня она нас отпускает? Что она продолжает двигать с нами неживым, растительным и животным нашими состояниями. Но она оставляет нам этот четвертый уровень как свободу воли. Потому что его мы должны дополнить сами. И получается тогда из этого, что я могу уже делать какие-то аппроксимации. Я уже вижу, что вот дальше мы будем двигаться, но если я не добавлю какое-то свое личное участие, свободным выбором, взаимодействием с остальными, правильной перестройкой добровольной, заранее, до получения ударов сзади, общества и всего прочего, если я этого не добавлю, то тогда неживая растительная и животная, вот эти составляющие, они меня грубо толкнут вперед и вызовут во мне соответствующие действия. Это могут быть какие-то ужасные болезни, это может быть землетрясение, это может быть революционные потрясения и так далее. То есть я могу даже примерно где-то предположить, он не существует четкого у нас взгляда на это. Для этого надо набирать еще очень много эмпирического материала, но можно предположить тогда, какие же даже виды ударов, понуканий сзади, так сказать, палкой к счастью, мы будем испытывать. Если не предвосхитим это нашим объединением, нашим взаимным участием, то есть нашим устремлением к гармонии, к единству.
Вот когда вы говорите про
свободу... Поэтому изучать прошлое, это...
Очень важно.
Да. Тут история идет вперед.
Когда вы говорите о том, что свобода выбора, это вы имеете в виду как раз вот добровольно соглашаться на вот это воспитание, на то, чтобы стать интегральным человеком?
Осознанная необходимость. Ничего другого нет. Никто этого не хочет. Все мы эгоисты. Но когда ты начинаешь все это изучать, видеть, куда все это идет... Ты начинаешь, во-первых, понимать важность этого состояния следующего, его необходимость, его непременность. И это все от положительного. И теперь от отрицательного. А что мне будет, если я закрою глаза? Вот так, знаете, как...
Ну да.
Как сижу, как обезьянка, закрывшись. Что же от этого будет? Как маленький ребенок, который говорит, нету, потому что он не видит, значит, нет. Так вот, в таком случае я вижу на самом деле, какие ужасные страдания, и причем на всех уровнях мне уже заготовлены, для того, чтобы меня толкнуть к этому. Эти страдания по нарастающей, они будут медленными. Они не будут сразу же огромным ударом. Как обычно, понукания маленькие, потом все больше и больше. Но я уже могу представить себе, что же это такое будет. А мы сейчас подходим уже к таким понуканиям, когда это, смотрите, этот год по количеству природных катаклизм, по количеству революций всего, и уже говорят в открытую о возможности атомной войны. Как-то вот так вот спокойно. Я слышу везде, тут там какие-то такие движения, что ну да, ну... То есть и это нас ждет.
У меня тогда вопрос. Смотрите, вот, ну, как бы, если этого не будут делать, у меня будут вот эти удары. А если я, вот просто человек пришел на эти курсы и вот вдруг узнал эту информацию, а если я буду стараться прийти к этой интегральности, буду вкладываться, тогда мне гарантирована хорошая жизнь?
Конечно. Не может быть ничего лучшего, чем гармония со всей природой, которая вызывает на вас все эти силы. Если вы находитесь с ними в гармонии, то вы вообще входите в состояние, абсолютного комфорта. Абсолютного комфорта. Мы даже такого никогда не испытывали. Вся наша жизнь – это бегство от больших страданий к более меньшим. Но мы не представляем себе, что значит комфортное состояние. А оно вплоть до того, что я не чувствую тела. Вы понимаете, потому что наше тело мы чувствуем тоже потому что оно нам немножко болит. Иначе бы мы его не ощущали в своих ощущениях. Давление, его всевозможные... Иначе бы мы не ощущали. Так вот, состояние абсолютного комфорта, оно приводит к тому, что человек перестает ощущать даже свое тело. Оно как бы растворяется в его ощущениях, его уже больше нет.
Ну, послушайте, если это настолько очевидно, вот эти плюсы... Вот
но
эти...
вы видите, что я логически все это вывожу?
Да, я об этом говорю. Если это настолько очевидно, почему же тогда люди не бегут, не хватаются за эту возможность?
Ну, это подобно маленькому ребенку. Не хочет прилагать усилия. А усилия надо прилагать. То есть мы пытаемся это облегчить тем, что мы создаем заранее добрую среду. И тогда человек, когда в него будет попадать, ему будет это просто, легко, приятно. Но для этого нужны огромные средства. Для этого надо организация, действительно, надгосударственная организация, которая бы всемирная, которая бы имела в своем распоряжении огромные ресурсы. И так далее.
Да, к сожалению, видите, как быстро пролетает, время подходит к концу этой передачи. У нас еще есть несколько вопросов, я их так сейчас набросаю, времени их сейчас обсудить не будет, но мы в следующей передаче, мы все-таки должны проговорить про, что это за предметы, 10, да, чтобы это была целостная такая вот программа. Ну, приблизительно 10 предметов. Мы там несколько из них перечисляли, там говорили семейные отношения, экономика разумного потребления, восприятие реальности, но все-таки, чтобы у нас четко было, какие еще необходимы там предметы в этом пакете обязательном. И еще важный момент – это структуру самоуправления в этих группах. Мы об этом пока не говорили, это очень важно. Пока мы говорили про преподавателей. И еще немножко хотелось бы поговорить про особенности, такие национальные особенности разных культур. И исходя из этого, так сказать, как мы трансформируем эту методику? Это вот те, я перечислил основные вопросы, которые...
Самое легкое – это последний вопрос, потому что практически она одинакова везде. Мы говорим об интегральности, о слиянии, о соединении, о подъеме над всеми различиями. И поэтому даже могут быть у вас в группе совершенно разные студенты из разных цивилизаций, языков. Только, проблема, конечно, в языке может быть. Но если нет, то вы не почувствуете различия абсолютно ни в ком и ни в чем. И это опять-таки из практики. Это первое. Второе.
Вопрос структуры самоуправления, но это...
Это не просто. Это создается действительно, у них там есть свои собрания, обсуждения, у них есть... Ну, это целая система.
Это отдельно надо было обсудить. Ну, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. У нас впереди еще одна встреча и очень интересные темы.
Удачи.